Большущие компании, говорим о проблемах высшего технического образования, сухость и косность, монотонный хриплый голос, прочитал и ушел. Вот что, оказалось, означает учеба в техническом вузе для многих студентов. В прошлый час мы завершили на предложение отправлять студентов в ПТУ учиться. А специальности осваивать осциллографы и генераторы, и знать, чем одно от другого отличается.
Ну, в этом, кстати, есть некий смысл.
Ну, конечно. Потому что... Сергей Николаевич Комаров, у нас преподаватель Гуманитарного института телевидения и радиовещания, гендиректор компании «Радиовещательные технологии». Здесь же Олег Разин, заведующий лабораторией радиопередающих устройств Московского технического университета связи и информатики, и доцент кафедры радиопередающих устройств, кандидат технических наук Роман Иванюшкин, Константин Мусатов, радиофизик, физик и гендиректор корпорации СБС, и Владимир Тимофеевич Поляков, кандидат технических наук, профессор кафедры телекоммуникации Российского нового университета. Вот и преподаватели все,
и наш
инженеры.
Эфирный телефон.
Да. Эфирный телефон, еще раз, пожалуйста, 729-33-57.
И я продолжу по поводу того, давайте, что не мешало бы, чтобы инженеры имели связь с ПТУшным образованием. Ну, не совсем с ПТУшным. Вот я просто расскажу о себе. Школа, техникум, армия, институт. Вот такая цепочка. Московский радиомеханический техникум, к сожалению, сейчас он уже не существует. В годы перестройки его растащили просто вот, убили просто техникум. Хотя техникум был великолепный, просто великолепный. Подготовка до сих пор, подготовка техникума, я помню ее, то есть она была гораздо сильнее, чем подготовка на РТФ и МАИ. РТФ МАИ был теоретическая подготовка, а в техникуме нам прочитали практически все курсы, причем великолепно прочитали на институтском уровне. Единственное, чего было меньше было математики. Вот это да. И спецфизики, курсы по спецфизике нам не читали. Все остальное, три семестра машиностроительного черчения по ЕСКД. Дальше, по-моему, целый семестр практики на металлорежущих станках. Токарные и фрезерные. Слесарные. Слесарная практика огромная. Радиомонтажная практика. Семь недель радиомонтажной практики. Намотка трансформатора. Сборка супергетеродинного радиоприемника. Полностью. У каждого. И у девчонок тоже. Вот. Семинедельная радиомонтажная практика. Вот. И, в общем-то, я скажу так. Мои чертежи до сих пор принимаются даже на заводах. То, что я рисую, на завод отдаешь, делают.
Есть звоночек у нас, пожалуйста. 729-33-57. Вячеслав, здравствуйте.
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 Насколько я понял, вот в самом начале была озвучена одна из основных проблем, которая обсуждается, это то, что на первых курсах очень недостает практики на вузах. То есть мне бы хотелось узнать, о каких конкретно вузах идет речь. Я сам закончил ФТИ, и вот могу точно сказать за физтех, за МГУ, за МИФИ, за БАМК, то есть за элитные вузы, что там с практикой, с лабораторными все нормально, очень много. Собственно говоря, это вот такой вопрос. Речь шла о том, что там коснулись немножко инженерной графики в сторону вот как раз студентов МИФИ, физтеха. Могу сказать точно, что у нас инженерной графики нет в принципе, потому что вуз готовит ученых. Может быть, в других вузах технических это есть.
Я вот сам физтех. Выпускник.
Это Константин Мусатов, да.
В наше время еще была инженерная графика, и нас учили делать чертежи, и это мне сейчас очень помогает в жизни. Я также готовлю чертежи, отдаю на производство, и более-менее их принимают. Так что очень жаль, что сейчас этого не делают. Даже если вы всего лишь навсего хотите сделать научный эксперимент, к эксперименту вам все равно нужно сделать какие-то дополнительные инструменты, приборы, и без чертежей никуда не деться.
Вот это на самом деле довольно такое абстрактное понятие. Вуз готовит ученых.
Нет, это четкое понятие.
Абсолютно. Понятие четкое, но с выпускниками физтеха я сталкивался в меньшей степени. Очень много было выпускников именно МИФИ.
Мы говорим об инженерах. об вузах, которые готовят инженеров.
Во-первых, мы говорим об этом, но и могу, ну просто я человеку хочу сказать, что я сталкивался в основном именно с выпускниками МИФИ, и практически у всех была вот эта проблема. То есть они рисуют чертеж, они знают ГОСТы, но чтобы нарисовать грамотно чертеж, этого недостаточно. Но опять возвращаясь вот к этому простому примеру, размеры нельзя откладывать откуда попало.
Не, ну вот, это уже они, говорили.
Да? Это я уже говорил, да, и вот этого нет, вернее, не было ни у кого. Я работал довольно много лет в лаборатории ФИАНа, и проблема эта всегда стояла...
Олег, давай ответим просто этому человеку,
что
мы действительно готовим, вот мы говорим о подготовке инженеров,
в данном случае
радиоинженеров.
Мы говорим о подготовке инженеров.
Мы не говорим о подготовке ученых.
Нет, не обязательно радиоинженеров. Я подчеркиваю, что проблема касается не только вузов с радиотехнической направленностью. Это касается, и я разговаривал со студентами и Московского авиационного института, это и выпускники МАДИ, и МАМИ. Проблемы примерно везде одинаковые. Где-то есть недостатки в какой-то, где-то есть достоинство, но общие проблемы везде одинаковые.
Я пару слов тоже добавлю, с вашего позволения.
Роман Иванишкин.
Действительно, нельзя говорить о МФТИ, о МИФИ, о МГУ с точки зрения обсуждения инженерной подготовки, потому что действительно в этих вузах подготовка гораздо более фундаментальная.
Да.
И в чистом виде инженеров там не готовят. Там готовят специалистов, специалистов в области именно
фундаментальной науки.
Бауманка здесь немножко в стороне.
Это очень широкопрофильный.
Поэтому Бауманку я бы сюда бы не стал подключать. Профиль. Да, у меня у самого есть среди моих знакомых и друзей и выпускники Бауманки, и выпускники физтеха. Что касательно Бауманки, то там инженеров готовят. И ученых готовят, и инженеров готовят.
Да.
А МФТ там... и МИФИ согласен абсолютно.
Абсолютно. И мало того, у меня в статье просто это, когда у меня вот идет абзац, надо в конце концов понять, кого мы готовим. Не математиков и не физиков-теоретиков. Их готовят соответствующие учебные заведения. Они есть.
Роман и Олег, позвольте вставить слово, старому выпускнику физтеха. Из физтеха получаются замечательные инженеры, просто замечательные. И это благодаря, в частности, тому, что сказал Вячеслав, что там поставлены вот эти практические работы на первом курсе.
Да.
На первом курсе мы сами, каждый, в вакуумной лаборатории лепили радиолампу, сами делали аноды, сетки, катоды, потом заваривали все это в стекло, а потом снимали характеристики своего изделия. Это было смешно, но это дало громадную практику. И мы знали, как делаются вакуумные лампы, полупроводников тогда еще не было.
Совершенно правильно. И опять-таки, возвращаясь к выпускникам МИФИ, практика там действительно поставлено, хотя недостатки вот эти очевидные были, но, например, многие, приходя оттуда, знали все коды наших отечественных станков ЧПУ. То есть их там этому учили. Вот на их практиках.
Ну вот я хотел бы добавить по поводу фундаментального образования. Даже когда я учился на физтехе, преподавали математику высшую. Рисуют формулы, сложнейшие интегралы, но не чувствуется, для чего это нужно. Вот если бы нарисовали тот же самый интеграл и показали, как он мне потом пригодится в работе, физический смысл этого интеграла и так далее, я бы его гораздо лучше запомнил. У меня получилось так, что придя на пятом курсе на кафедру, мне пришлось повторно изучать математику, потому что ту часть, которую мне рассказали на втором курсе, она уже выветрилась. А вот если бы на каждом шаге мне рассказывали по математике и рассказывали, как это подойдет к моей физической работе, то качество образования было бы на порядок.
Наверное, это зависит от личности преподавателя. Кто так может построить свои лекции?
Не только. Это взаимодействие между кафедрами.
Это и взаимодействие между кафедрами, и общая структура образования в целом.
Вот, кстати, в плане, который предложил Олег в своей статье, именно таким образом математика с физикой, с спецпредметами и разбросана по курсам. Да? Именно так, как ты говоришь.
Все верно.
Вот здесь как раз вот...
И самое главное, говоря о гибкости, здесь этого конкретно у меня не отмечено, но факультативная возможность факультативного посещения кафедр физики и высшей математики и, опять-таки, факультативное добровольное изучение на любом уровне должно быть доступно с первого по последний курс.
Олег, а вот все-таки ваш проект, который вы представили, он просто проект для обсуждения, скажем, в сообществе. А все-таки, если с этим выйти уже на какие-то другие совершенно вершины...
А куда?
Вопрос.
Министерство.
Ребят, вот эту статью я показал декану радиотехнического факультета МАИ Удалову Николаю Николаевичу. В свое время, когда я учился, он нам читал спецкурс автоматического управления амплитудой, фазой и частотой в радиоустройствах. Ну, серьезная математика, серьезный, интересный, очень интересный курс. Я ему очень благодарен за это. И помню его, такого талантливого преподавателя, спустя 30 лет я пришел и обнаружил, что тот преподаватель, который нам читал этот спецкурс, сейчас декан. Я показал эту статью ему. У меня было желание, чтобы они написали либо оппозиционную статью Олегу, либо статью просто на свое видение. Вы знаете, они отказались это делать, мотивируя это тем, что они знают, каких выпускников надо готовить, и обсуждать эту статью просто не считают нужным. У меня челюсть упала. Я помню, это люди, которые несли свет. Я смотрел, раскрыв рот, я внимал каждому слову. И когда я здесь увидел, что по прошествии многих лет люди потеряли гибкость, я вижу выпускников, что, извините, попросишь нарисовать схему индуктивной трехточки, выпускник смотрит на тебя, как будто ты его матом обругал. По простому техническому заданию нарисовать схему, то есть разработать схему в голове, и за полчаса, даже минут за 10 накидать порядки элементов, там рассчитать влет, значение сопротивления конденсаторов, выбрать тип транзистора там, или тип радиолампы, или какую-то микросхему поставить, которая выполнит именно эту функцию. Это вообще запредельная задача для выпускника. Запредельная! И предлагается статья, люди отмахиваются. Вы знаете, мне стало грустно. После того, как я им отдал эту статью, там планировалось 70-летие РТФа, так меня после этого даже не пригласили на празднование.
Тебя и можно поздравить.
Это довольно показательный пример.
Показательный пример.
И с этой статьей, действительно, эта статья вызвала довольно, ну, приличный резонанс и в учебной сфере, и огромное количество отзывов. И вот здесь вот это дифференцирование прекрасно происходит. То есть у чиновников одно отношение, причем сразу видно, что это в основном люди, которые видят не высшее образование, а свою роль в высшем образовании. Но это как у Ильфа и Петрова, в Васисуалии Лоханкина, его роль в русской революции. Примерно так. И огромное число отзывов другого плана. Это люди, как раз, это люди, работающие на предприятиях, это люди, которые как раз ищут... ищут технических специалистов. Вот. У них совершенно другие отзывы.
Ну да, запросы.
Да,
должен формировать заказчик.
Да, да, у многих преподавателей тоже очень интересные отзывы. Причем один я даже с удовольствием вам зачитаю. Роман, если дашь бумажечку. Вот. Это совершенно потрясающий отзыв. Это на мою статью, опубликованную в интернете, на сайте qrz.ru. Ну, человек, это преподаватель Днепропетровского университета, и вот он пишет, что школьникам на дне открытых дверей просто со сцены было сказано в качестве финала: «Ребята, я с удовольствием променяю пару золотых медалистов на одного увлеченного радиолюбителя». Вот этим можно подытожить другие отзывы. Ну, здесь их много, мы не будем их...
Давайте послушаем звонок. Возможно, там тоже будет отзыв или вопрос. 729-3357. Сергей, доброй ночи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я... Алло, слышно меня?
Да-да.
Говорите, пожалуйста.
Я с вами вообще полностью согласен. Ну, складывается впечатление, что там наверху там не только в радиоэлектронике, физике и ТПТД там какие-то вредители засели. Вот. И, ну, дело не в этом. Вот. Я хочу сказать другое. То, что вот, может быть, помните, вот в Советском Союзе еще, вот в любых культоварах продавались вот наборчики для радиолюбителей, там, ну, средние, там, короткие, я уж не помню, там, какие-то волны, там, вот. И дети-то, в принципе, как ведь все развивалось, дети покупали, паяли там что-то, вот интересно, может быть, так нужно пробуждать. И эти наборчики можно раздавать там в школе, в той же самой, там, даже бесплатно, вот, раздавать, лишь бы они увлечь их этим, чтобы они там, ну, потом переходить там уже, может быть, там, на, там, как там, магнитолы, ТПТД, вплоть до компьютеров, ну, может быть, это что-то поможет.
Ну, проблема, которая происходит в школе, там глобальные проблемы, мы сейчас обсуждаем, конечно, более... Узкий момент, мы обсуждаем уже вуз. Да, если заходить в школу, то это еще тут, это мы утонем.
Вот, Сергей, хотя... ну, в общем-то, вы правы.
Нет, по сути, вы абсолютно правы.
А интересно ли им это сейчас будет? Настолько будет изменилась интересно. Жизнь. Знаю,
вот будет интересно.
Все уже
будет
по-другому.
Будет интересно.
Мне было интересно. Я начинал именно с этого.
Вы все-таки другое поколение сейчас. Поколение нулевых. Зачем им это?
Сейчас нет. Вот говорить зачем это неправильно. Сейчас вот на этом уровне нет вообще ничего, чтобы даже... Вот вы говорите, угу. Неинтересно. Откуда угу. Взяться интересу, если с раннего детства пропаганда, можно назвать ее мозговой штурм, он направлен вообще в другую сторону. Но вы можете привести пример хоть одной передачи в СМИ, встречаются сейчас, сам видел, но очень редко. По-моему, на ТВЦ есть, но она уже другого уровня, там более серьезный уровень, проходит конкурс и так далее. А вот вообще можно привести в пример хоть что-нибудь в СМИ, где-нибудь, чтобы стимулировало этот интерес, пробуждало его, показывало вот это вот.
Ну, смотря в каком положении находится у нас все производство и наука, то откуда же взяться интерес?
Да. Еще так это следствие.
Ребят, такая вещь. Вот для того, чтобы можно было экономистам, менеджерам, управленцам делать деньги, но нужно, чтобы была та продукция, которую они могли бы продавать и оптимизировать прибыль. Да?
Ну, они сейчас...
У меня... они подожди, тебе не перебивай. Они не перебивай. Дай договорить.
Даю.
У меня вопрос к нашему звукорежиссеру. Какой фирмы перед вами пульт?
Он читайте он название. Он не сможет ответить оттуда.
Soundcraft? Или какой? Sonifex. Sonifex. Это отечественная фирма? Какой фирмы у вас радиопередатчик?
Но это вопрос немножко не пора.
И так далее. Ребят, мы
какой,
вот здесь...
Какой фирмы у нас мобильный телефон? Где и русский далее. Мобильный телефон?
И так далее. Мы вот в этой студии не найдем ни одного устройства радиотехнического, которое было бы нашей разработки отечественной. Ни одной. И даже вон на лампочке, которая написано, что микрофон включен, написано «Мик Лайф». Ребят, и тут, и то даже лампочку сделать не можем. Ребят, если мы не будем воспитывать наших инженеров, мы превратимся в придаток. В придаток других промышленных стран.
В данный момент уже превратились.
Ну, практически превратились.
Потому что
на грани.
На
потому
грани.
Что те же самые экономисты, которых ты затронул, тебе скажут, да нам плевать. И мы вот... будем перенаправлять и продавать импортное оборудование.
И вот сейчас,
чем они
вот
сейчас
я читаю название микрофонов, которые я говорю. Siemens. Ребят. Вот так. А на наушниках что написано? АКГ. Это так.
Это то, что есть. Но с этим нужно что-то делать. И у нас в вузах есть реальная возможность подготовить хороших специалистов и заинтересовать людей. Я хотел бы сказать пару слов про то, как в нашем Московском техническом университете связи и информатики, головном вузе в телекоммуникационной области науки и техники, мы пытаемся эту проблему исправлять, как это делается в некоторых других вузах. Я перед этой передачей имел беседу со своими бывшими выпускниками, с которыми я уже разговариваю на равных, и которые тоже могут, поскольку от меня больше никак не зависят, высказывать свою точку зрения напрямую. И, во-вторых, я бы беседовал со своими одноклассниками, со своими друзьями, которые заканчивали другие вузы. И поэтому о опыте других вузов тоже что-то можно сказать. Что касательно нашего вуза, во-первых, действительно сейчас и аппаратура у нас, слава богу, потихонечку обновляется, и во многом благодаря участию руководства вуза, и благодаря спонсорам, и благодаря сотрудничеству с другими вузами. Сам вот лично принимал участие в разработке новых лабораторных стендов на базе нашего родственного университета телекоммуникации имени Бонч-Бриевича в Петербурге. Специальное подразделение, возглавляемое Виктором Михайловичем Тановым, занимается этой современной проблематикой, изготовлением современного лабораторного оборудования.
Да, очень неплохие стенды, вот, надо сказать.
Да. И различные компьютерные модели. Вот у нас есть лаборатория дистанционного обучения в нашем компьютерном классе, где созданы симуляторы радиопередатчиков, так же, как любой человек сегодня представляет, что такое симулятор самолета или симулятор поезда. Есть современные дисциплины, которые закрываются преподавателями-энтузиастами, некоторыми совместителями. Вот, в частности, один из наших совместителей предоставил нам оборудование по современной радионавигации, которое мы внедрили в учебный процесс. То есть все это делается. Но делается это опять на старших курсах. И важно действительно то, о чем мы сегодня говорим, чтобы к старшим курсам у тех студентов, у которых есть интерес, этот интерес не сохранился. Хорошо. Справедливости ради скажу, что многие наши выпускники действительно хорошие специалисты. И вот мне иногда звонят люди, которым я рекомендовал своих выпускников на работу и благодарят за хорошие кадры. Многие поступают в магистратуру, в аспирантуру. То есть не все так плохо, но хотелось бы, чтобы было лучше. Что мы для этого делаем? Действительно, очень важно на младших курсах, чтобы была история техники, чтобы было введение специальности, чтобы была учебная практика. И во многих вузах есть такой опыт. Есть он и в наших. Как здесь правильно говорил Сергей Комаров, лет 10 назад образовательные стандарты менялись, и в них удалось найти свободную клеточку и восстановить этот предмет. У меня не было ни истории техники, ни введения специальности. А сейчас мне и некоторым другим выпускающим кафедрам на втором курсе выделили часы под историю техники, в рамках которых, в рамках этой дисциплины, я ребятам читаю введение специальности, приношу фрагменты старой ретро-аппаратуры, мы с ними там разбираем патефон, я их вожу на экскурсию на те кафедры, где действительно есть работающая аппаратура, на нашу вот, в лабораторию, которую возглавляет это Олег Разин, на кафедру антенн, где тоже можно посмотреть на реальные антенны, а не только на макеты. Есть такая положительная тенденция и в других вузах. Здесь можно сказать про МИИТ, теперешний МГУПС, хотя это не очень показательный пример, поскольку железная дорога – это государство в государстве. Тем не менее, на первом курсе один из предметов, по которому сдается экзамен, это история техники железных дорог. Это МИГАИК, картографический университет геодезии и картографии, там, где на технических специальностях есть введение в специальность, и студенты ознакомливаются с тем, что они будут изучать на старших курсах. То есть это вполне показательный пример. И, естественно, студент, не только поступив на первый курс, но и поступая в университет, должен иметь возможность ознакомиться с программами, с учебными планами, чему его будут учить дальше. Если, например, у нас такие специальности, как средства связи с подвижными объектами, сети и системы телекоммуникации, радиосвязь, радиовещание и телевидение, понятно, что это такое, понятно, чему его научат, то, например, у меня есть показательный пример. Мой одноклассник Сергей Шинкарев, с которым мы восстанавливали когда-то школьный радиоузел, он был просто радиолюбителем, его интересы немножко в другой области всегда лежали. Он после медучилища пошел учиться на ветеринара. Потом мне говорит спустя пару лет: слушай, у меня какого-то готовит колхозника. Я говорит, никогда бы не подумал, что кроме как про крупный рогатый скот и кроликов я ни о чем там больше не услышал. Поэтому, конечно, важно студента заинтересовать, важно ему подать суть его специальности и объяснить, для чего нужна та обязательная фундаментальная подготовка, в том числе по физике и математике, без которой он не может стать полноценным специалистом с высшим образованием. Это обязательно нужно
делать. Вот они стали специалистами с высшим образованием и очень давно, и 20 лет назад, и 10 лет назад, и 30 лет назад. Но почему же все-таки не дает вот покой такой вопрос? И все как-то от него отмахиваются. Почему же наша микросхема самая большая микросхема в мире, а кассетный плеер самый большой в мире тоже?
Ну, здесь проблема, на мой взгляд, намного-намного шире. И начинается она с большой политики, в которую не хотелось бы лезть совершенно. Я абсолютно убежден, что пока в стране не будет своего полноценного производства, не будет и такого интереса молодежи к технике, потому что нас учат быть потребителями и эксплуатационщиками этой техники, но никак не разработчиками.
Ну, да. Кому-то это невыгодно.
И вот давайте мы посмотрим, очень многие, и сам я участвовал в разработках, подрабатывая в компании, где учредитель зарубежный. То есть, да, есть возможность предложить инженеру свои знания и умения, но все это делается для зарубежного капитала. А почему у нас в большинстве ведущих НИИ в основном работают одни пожилые энтузиасты, у которых душа за это болит, а преемственности кадров нет? Потому что, очевидно, нет какой-то поддержки этой деятельности, которая позволяла бы нашим выпускникам-радиоинженерам получать достойную оплату за свой труд, и чтобы им не было стыдно перед тем офисным планктоном, перед этими менеджерами, которые перебирают бумажки, пьют кофе и говорят: а зачем? А зачем нам эта физика, когда я и за это получаю хорошую зарплату?
Не хотя не вот мне кажется... Хорошая, а большую?
Да. Хотя мне больше, да, больше, чем тот самый радиоинженер. И здесь можно только понадеяться, что вот те экономические перетурбации, которые сегодня у нас есть в стране и в мире, они немножко изменят эту позицию после того, как макроэкономика выйдет на новый уровень. Вот. Если этого не исправлять, конечно, интереса будет намного-намного меньше. Ведь наши выпускники... Да, многие, в том числе из нашего вуза и мои выпускники, многие идут в науку, идут в аспирантуру, успешно защищают диссертации, поэтому талантливые ребята есть, интерес у многих есть. Хотелось бы, чтобы таких было больше. Вот. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы наши ребята шли работать по специальности. Я поддерживаю контакты со многими выпускниками. Многие, кстати, бывшие троечники пишут, что они теперь хорошо работают по специальности. Многое чего им пришлось, то, что они когда-то не доучили, разобраться самим. Это слава богу. Я очень рад успехам этих людей. Но, конечно, большинство работают на эксплуатации. В разработке очень-очень мало. Хотелось бы, чтобы то, ради чего мы тратим свои силы и во что мы вкладываем душу, чтобы это восполнялось творчеством, чтобы эти люди потом работали творчески на благо своей страны, и тогда действительно, может быть, мы с вами будем разговаривать по отечественному сотовому телефону и в отечественный микрофон.
Ну, интересно, да. Вот, кстати, есть же система ГЛОНАСС, да, вот одно из наших последних достижений. Кто-то мне здесь рассказывал интересную историю. Летит самолет президента в США, а за ним еще два самолета. И спрашивают: это что такое? Это вот президент приземлился. А дальше-то вот там за ним что? А это вот два мобильника.
Это вы, наверное, сегодня Юлию Латынину слушали, ну, по «Эхо Москвы».
Примерно так, да.
Давайте мы здесь не будем.
Нет, давайте не будем. И у меня такое предложение. Мы Владимиру Тимофеевичу никак вот не дадим... У него, по-моему, много есть что сказать. Давайте все-таки мы...
слово представителю вот той плеяды ученых, педагогов, которые теперь уже классика.
Да нет, у меня не было особенно времени подготовиться и сделать какой-то доклад, потому что я сейчас очень занят дипломниками, а за них многое приходится писать, я честно скажу, потому что сами они просто не могут этого сделать. А иногда очень удивляются. Например, один мой дипломник сделал проект телекоммуникационной сети с использованием новой технологии Wi-Fi, беспроводной. Составил смету, в которой значилось $1500 за антенну базовой станции. Я говорю: «Слава, сделай эту антенну сам и посчитай, сколько она тебе обойдется. Там 4 железки спаять надо и сзади одну сплошную железку-рефлектор». Толковый парнишка, он посмотрел книжки, поговорил со мной, спроектировал эту антенну, она стоит 200 рублей. Параметры такие же. Вот вам пример, во что обходится и нам, и государству покупное оборудование, покупное на Западе. Я не утверждаю, что можно сразу делать наши сотовые телефоны, вряд ли. В Гонконге их делать дешевле. Но в Гонконг можно заказывать микросхемы, а разрабатывать идеологию можно у нас. Вот что можно.
В общем-то, как весь мир и поступает.
Так, конечно.
Ведь
конечно.
В Америке тоже мало кто занимается монтажом. Есть такие заводы, но большинство...
В массовом производстве с Китаем спорить нельзя, ребята.
Но большинство, это Китай.
Давайте будем заказывать в Китае.
И производство плат, и механических изделий.
Конечно.
Да, но там рабочая сила, а голова где?
Голова здесь должна
быть. А голова в Европе, в Америке и в России пока еще.
Пока еще.
Да, вот это и называются настоящие интеллектуальные технологии. Вот ты, Сережа, прочитал там названия иностранных фирм на наушнике. Скажем, фирма Philips. А в Голландии 15 человек сидит в этом концерне. А остальные филиалы. Они просто отдают. В Малайзии дешевле сделать, в Малайзии.
Нет, это понятно.
В Китае дешевле.
Это понятно.
И так далее.
При массовом производстве с Китаем невозможно.
Ну, это я так уже по тому, что обсуждали. А вот некоторые аксиомы мне хотелось бы, пользуясь случаем, и спасибо Олегу, что дали мне слово. Некоторые аксиомы, которые я за долгий преподавательский путь вывел. На мой взгляд, не так важно, чему учить, как важно, как учить. Поясню. Прежде всего, в основе любого обучения должны лежать высокие нравственные начала. Добра, справедливости, высокой нравственности, нестяжательства. Это моментально находит отклик в студентах. И они тогда слушают. Слушают, не отрываясь. Учить надо не ради последующего зарабатывания денег, а объяснить, что есть и благо всего человечества, как бы громко это ни звучало, и можно получить наивысшее из известных удовлетворение от собственного творчества и от лицезрения, в конце концов, дел рук своих. Если ты что-то сделал, ты испытываешь настоящую радость. А если сделал что-то хорошее, то вдвойне, в десятикратном размере. Вот мастеру, между прочим, не нужно... Очень много, ему нужно всего лишь справедливого вознаграждения. Мастерам часто в этом отказывают. И мастеров поэтому становится все меньше и меньше, к сожалению. Почему я еще говорю, что не важно, чему учить? Потому что абсолютно необходимо пройти университетский курс и получить... какую-то сумму образовательных предметов. Но когда человек, который прошел такое обучение, сталкивается с проблемой, совершенно ему незнакомой, он разбирается в ней за неделю. Мой сын, кстати, учился в том же железнодорожном институте и на третьем курсе в сессию пришел, вывалил передо мной вот такую полуметровой высоты стопку книжек и сказал: «Все, отец, через неделю меня отчисляют, мне эту науку никогда не освоить». «Ну ладно, говорю, давай сядем и разберемся, что у тебя там в этих книжках. Там теория движения подвижного состава. Настоящая теория. Давай посмотрим теорию. Вся она основана на двух вещах. Дифференциальное уравнение второго порядка и...
второй закон Ньютона.
Совершенно верно.
Больше, банально, но это факт.
Больше в этих книжках нет ничего. Все остальное перепев того же самого. Тогда мой понял, для чего, наконец, нужны были эти
диференциальные уравнения
науки. Пошел, сдал этот, не помню уж, зачет или экзамен, и кончил железнодорожный институт с отличием,
слава богу. Это очень показательный пример, тем более, что этот пример практически прошел я сам. Я о нем, в общем-то, и писал в статье.
А я с тобой в этом отношении вполне согласен.
Да, очень тяжело, и это не только мой пример, что бились на вторых курсах, вот... и с высшей математикой, потому что она не откладывалась. Где-то там в голове вот что-то не переключается, и мозги не пускают.
Она действительно не откладывается.
Да? Да. Пока не нужна.
А когда?
Пока не нужна. Когда? Она нужна, разберешься.
А когда? Да, так вот удивительно. Я
вот эту святочку не дают.
Я был абсолютно уверен, что я к этой математике не способен вообще. Ну, не идет... Причем по выражению преподавателя понимал, что элементарщина не идет. Но когда все-таки мне удалось это, все это прорвать, и к третьему курсу я уже начинал заниматься более такими серьезными вещами в своем творчестве, я уперся вдруг в то, что мне это стало надо. Но мне что оставалось делать?
Я тебя остановлю немножко, а то не успею, Олег.
Не, я сейчас буквально 2 секунды. Так я открыл справочник по математике, с чего я начал все это элементарное интегральное, дифференциальное исчисление. И за неделю я фактически готов был сдавать те экзамены, которые сдавал тогда, помню, со второго раза.
Правильно.
В сессии. Оно настолько легко в меня влетело, потому что я действовал поэтапно. Вот задача, вот для нее инструменты. Вот задача, все, я был поражен, насколько это влилось просто само по себе.
Потому что ты научился учиться, а это очень важно.
Просто у меня мозги, наконец, реально... Там открылся интерфейс. Пора. И это пошло.
Вот теперь мы подошли ко второй аксиоме, которую, собственно говоря, уже обсудили. Невозможно ничему научить без заинтересованности самого ученика.
Да.
Не укладывается.
Не уложится.
К сожалению, я сам на физтехе много предметов, типа... теории дифференциальных уравнений, дифуры, как мы их называли, кванты и квантовую физику. Ну, я их, конечно, сдал. Теоретическую физику сдал. А потом, после физтеха, последующие 3-4 года я стал добирать того, что там недоучил. Недоучил теорию цепей. Не доучил те же дифференциальные уравнения. Они понадобились. Вот когда они понадобились. И я по справочникам, по книжкам стал в этом разбираться. Ну, третья аксиома самоочевидна. Она по поговорке. Надо давать не рыбу голодному, а орудие лова.
Удочку.
Угу. Хотя бы. То есть давать не готовый продукт, а инструменты, которыми он сам бы мог добывать этот готовый продукт. Это лучшее, что мы можем сделать.
Однако слишком много людей, которые любят говорить: «Не учите меня жить, лучше помогите материально».
Вот, вот.
То есть
вот.
Не нужны мне инструменты, дайте мне пожрать.
Не нужна мне математика, это инструмент. Математика – это инструмент.
Ребят, я не против математики, но нельзя младенцу... Сразу учить ездить на танке. Да дайте ему научиться ходить.
Так что же не о младенцах
речь? О младенцах, о младенцах.
Дайте ему захотеть научиться ходить.
Ну да.
Чтобы он увидел что-то. Для того, чтобы ему это достать, ему надо пойти. Да. И он сам пойдет.
Ну, здесь же конкуренция. Да, да, конкуренция обязательно. Проще же продать уже готовые, нежели какие-то технологии осваивать. Естественно, в этом же многие заинтересованы. Пожалуйста.
Ну, теперь мне осталось рассказать, какой вуз я хотел бы видеть. Я хотел бы видеть вузы университетского типа. К сожалению, их пока назвали почти все университетами, но они как были техническими вузами, так и остались. Так вот, вуз университетского типа с широким набором преподаваемых дисциплин. со свободным графиком, чтобы учебный план составляли не где-то там, а чтобы его составлял для себя сам студент. На первом курсе студента действительно надо заинтересовать специальностью, а потом он сам будет по ходу обучения выбирать дисциплины, которые хотел бы пройти, имея в виду, что при окончании вуза он должен какой-то минимум теоретических дисциплин сдать, тогда он будет настоящим инженером. Необходимый минимум практических дисциплин, да. Тогда он будет понимать, как применить эти теоретические знания.
По крайней мере, чтобы он мог выбрать путь, эксплуатация или теория.
Хотя бы,
чтобы такое разделение
произошло.
Даже
можно пойти на то, чтобы тем, кто прошли только несколько технических, практических дисциплин, давать им диплом техника.
Да.
А почему нет? Почему бы и нет?
Разные ступеньки, разный уровень, разные ступеньки.
Теперь, как сделать эту заинтересованность? Тут, пожалуй, надо начинать с преподавателей. Вот лектор, который пришел, отчитал сухую математику, сухую физику или сухую специальную дисциплину, он не особенно, в общем-то, нужен, потому что его плохо воспринимают. Другое дело, когда приходит заинтересованный человек и живо, наглядно рассказывает с практическими примерами, тут появляется заинтересованность. Вот простой эпизод. Рассказываешь, скажем, в том же курсе телекоммуникации про телеграфные линии. Почему бы не отдать 5 минут и не рассказать, что когда после 10 лет безуспешных попыток в позапрошлом веке проложили кабель по дну Атлантики из Англии в Америку, сигнал, элементарный телеграфный сигнал, ручным ключом нажимали точки и тире по азбуке Морзе, по кабелю не прошел. Какая-то мешанина получилась на другом конце. Призвали лучших теоретиков мира. Из Франции, из Англии, из Америки. Написали уравнение, решили и узнали, что, оказывается, кабель-то нагружать надо на волновое сопротивление. Так с тех пор эти 2 дифференциальных уравнения так и называют телеграфные уравнения. В глазах студентов появляется интерес. Что, правда так было? Читайте книжки, правда так было. Вот для чего нужна, в частности, история техники. Ну так теперь как быть с преподавателями? Во-первых, они должны только половину времени учить, а остальную половину заниматься какой-то практической деятельностью, причем самой современной, и привлекать к этой деятельности студентов. От этого будет, возможно, больше вреда, чем пользы, но это только поначалу. Действительно, они спаяют ужасную там какую-нибудь вакуумную лампу, ужасного монстра, который работать не будет, но лиха беда начала. Они увидели процесс, они начали участвовать в деле, в настоящем деле, которым занимается этот преподаватель. Все.
Которому они учатся.
Крючок закинут, удочка сработала, дальше им деваться некуда. Они от этого преподаватели узнают, что надо им пройти курс Дефура, деться им некуда. И они пойдут на курс Дефуров и будут слушать сухое изложение, скажем, математика или теоретика, но они наберут эти курсы. А деньги преподавателям надо платить побольше. Потому что у меня сейчас студенты, которые меня называют, мы много переписываемся сейчас через интернет, они мне куски дипломов присылают, называют меня Владимир Тимофеевич, например. Ну, что сделаешь? Пишут без заглавных букв, без знаков препинания.
Асечники терпеть не могу.
Совершенно верно.
Но все-таки они что-то пишут толковое вам, или там полная глупость, то, что они присылают?
Да нет, пытаются что-то делать. Полной глупости это назвать нельзя. Но слабенько, слабенько.
Нужно.
И все ориентировано как раз вот закупить. Угу. Оборудование, угу. Состыковать, угу. Даже разъемы импортные.
Паять не умеют.
Беру. Паять не умеют.
Вот, я сейчас просто скажу такую вещь. Вот я когда 3 года назад я пришел преподавать в ВУЗ, вот, а у меня со школы осталось жуткое отвращение к преподавателям со школы. Нет, в институте все было хорошо. Вот, и даже вот сейчас, вот я когда рассказывал про Николая Николаевича Удалова, воспоминание об институте было самое великолепное о нем. Потом, вот, спустя 30 лет испортилось. Вот, ну, и то, к удивлению, я просто удивлен. Вот, ну, так вот, у меня было такое, вот, знаете, преподавателем, ну, не то чтобы отвращение, но близко к этому. И когда я вхожу в аудиторию к студентам, я говорю, ребят, я не преподаватель, я действующий инженер, разработчик. Я разрабатывал то. И я вам буду рассказывать то, что я делал своими руками. Я не буду вам рассказывать теорию, что я прочитал в книжках. Я буду рассказывать то, что я сделал, и то, что реально. Ездит, летает, работает, защищает нас. И они начинают слушать. Я им рассказываю в диалоге, иногда спрашивая их, и рассказываю им тот курс, который сам написал. Я прикидываю, ну, все-таки, слава богу, работал техническим директором радиостанции «Эхо Москвы» и прекрасно представляю, что нужно знать звукорежиссерам. Вот. И я читаю им этот курс вот, «Физика, электротехника, радиотехника» в том понимании, как я это вижу профессионально. И вот сейчас я кину огромный камень в адрес преподавателей. Ребят, если ты не реализовался в жизни после вуза, если ты, будучи, допустим, получив специальность в области авиации, если ты не спроектировал ни одного самолета или хотя бы ни одного узла из него, если ты выпускник радиотехнического вуза, если ты не сделал ни одного радиопередатчика, приемника, который ездит, летает, защищает нашу страну, либо в оборонке, либо в гражданском, не знаю, если не разработал схему ни одного мобильного телефона, то у тебя нет морального права войти в аудиторию и сказать, я буду вас учить. Ты будешь нести ложь. Ты будешь лжецом. Даже если ты будешь пересказывать книжки один в один. Но ты сам ничего не сделал. У тебя нет морального права войти в аудиторию и учить детей.
При этом ты не можешь им дать эмоционального подтекста.
Потому что информации... ты это не делал сам. А коли ты не делал это сам,
а это очень
то у тебя хорошо. Нет морального права это рассказывать.
Это очень хорошо видно по преподавателям. Я до института прошел еще и техникум, и институт.
Ну, у меня, кстати, тоже техникум.
Это прекрасно видно по преподавателям. Вот есть преподаватель, как ты правильно говоришь, формальный, который, в общем-то, действительно не реализовался ни в чем, это абсолютно скучные лекции, ничего интересного. Вот даже вроде бы и говорит красиво, и все, что-то отталкивает. Это чувство.
Души нет.
Нет, вот это очень правильное слово. Вот в словах нет души.
Давайте душу мы еще нашу оставим на 3-й час. Яркие выступления у нас сегодня. Да, говорить сегодня о проблемах высшего технического образования. Сейчас немного прервемся.